Знаете, что такое ЖБИ? Железобетонные изделия. А еще это название завода и построенного рядом в позднесоветские времена района в Екатеринбурге. Сейчас ЖБИ — это такой обжитой и даже уютный панельный спальный район. Местные его нежно называют «Жибайка». И где-то среди этих панельных стен когда-то появилась и выросла в известный коллектив группа «Чайф». Короче, это никакой не гетто, а сравнительно престижная часть вполне благополучного мегаполиса Екатеринбурга. И там нет никакой свинцовой безысходности и бессмысленной жестокости, о которых так любят иногда писать СМИ, когда рассказывают про провинциальную Россию. Так вот, на ЖБИ 31 мая из строительного магазина «Лео» вышел 27-летний Владимир Таушанков. Он выронил несколько рулонов обоев на крыльце магазина, потом отпугнул ножом троих человек, которые выбежали за ним, поднял рулоны и ушел. Через несколько часов Росгвардия взяла штурмом его квартиру, в которой, кроме Владимира, в тот момент был его отец Анатолий. Отец с разрешения полиции пошел поговорить с сыном. Через несколько дней политические активисты назовут убитого при штурме Владимира Таушанкова жертвой полицейского насилия и будут писать о его истории с тегом «Russian Lives Matter». Ну, то есть «русские жизни важны», по аналогии с американским лозунгом «черные жизни важны». И, как вы понимаете, это не просто лозунг в случае США, это боевой клич нынешних расовых столкновений в Америке. Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и этот выпуск о том, кем был убитый Владимир Таушанков, почему история его убийства полна пробелов, а еще мы ответим на вопрос. Он что, правда вот-вот станет русским Джорджем Флойдом, а Екатеринбург тогда получается русским восставшим Миннеаполисом? Мы разговариваем с Надеждой Низамовой, заместителем главного редактора портала Е1 в Екатеринбурге. Надежда, добрый день.
Добрый день.
Можете рассказать, как происходили события на ЖБИ? Потому что мы знаем, что отец Владимира, Анатолий, говорит, что Владимир никакие обои не похищал, и он за них заплатил, и вообще никакой опасности не представлял. Силовики, в свою очередь, говорят, что они пошли на штурм, в том числе из-за того, что в квартире находился отец, и они боялись, что Владимир представляет опасность для своего родителя. Как на самом деле все было, поскольку вы восстановили картину, насколько я понимаю?
Ну, мы попытались восстановить картину действительно по крупицам, по кусочкам. Что мы видим сейчас? Владимир заходит в магазин, заходит довольно быстро, это буквально несколько секунд, хватает обои, выбегает из магазина, и там его пытается остановить охранник и, судя по всему, грузчик. У них начинается какая-то потасовка. По камерам наблюдения видно, что действительно у Владимира в руках нож. Его пытается остановить охранник, он ему этим ножом угрожает, подбирает обои и уходит с этими обоями. Дальше, к сожалению, мы не видим картину, потому что по ходу от магазина до дома камер нет. И что случилось вот именно на этом пути у Владимира, мы не знаем, потому что возвращается именно к подъезду он без обоев. И за ним следуют два человека. Первый — это тот же самый грузчик, и второй человек — это мужчина. Одни говорят, что он вроде бы как покупатель, но этого покупателя в потасовке нет. То есть на тех камерах, которые мы видели на том видео, этого покупателя в драке нет. Там участвуют именно охранник и грузчик. Вот. Владимир заходит в подъезд, поднимается на свой этаж. Преследователи остаются на улице. И вот этот мужчина-покупатель, назовем его так, он кому-то очень долго звонит, с кем-то разговаривает. Владимир поднимается в свою квартиру и остается там. Сам покупатель вызывает, видимо, полицию. Полиция приезжает минут через 20 после того, как Владимир зашел в свою квартиру. Дальше, как нам удалось восстановить хронологию благодаря камерам у подъезда, очень часто к подъезду то приезжает полиция, то уезжает полиция, кто-то заходит в подъезд из сотрудников полиции, кто-то выходит. Есть даже девушка-кинолог, она тоже заходила, выходила. Было очень много людей, мужчин в штатском, которые о чем-то разговаривали постоянно с полицейскими, здоровались с ними, тоже с ними заходили, выходили. И уже, по-моему, в 23, ну, сейчас не скажу точно время, в 23 с чем-то приезжает Росгвардия. Они приезжают, и на пути им встречается мать. Мать выходит из подъезда. Как она нам позже сказала, она пошла за ключами от квартиры, потому что полицейские вызвали родителей для того, чтобы они попытались убедить сына, видимо, открыть дверь. Вот, родители приехали, запустил Владимир отца, и мать осталась снаружи в подъезде, полицейские тоже остались в подъезде. Мать выходит, идет за ключами, встречает Росгвардию, там где-то примерно 10 человек было, как раз-таки это вот отряд СОБР. И как она нам сказала, она им в этот момент говорит: «Ничего не трогайте, я сейчас поехала за ключами». Мать возвращается где-то, наверное, минут через 20. И через 40 минут после того, как СОБР заходит в подъезд, через 40 минут они уже выходят. Через 40 минут приезжает скорая помощь, видимо, уже констатируют смерть. И буквально через несколько минут после скорой помощи выходят уже родители.
Есть вот это небольшое черное пятно примерно в 40 минут, когда мы толком не знаем, что происходило. При этом там присутствовал во время штурма отец Владимира, Анатолий. Он что рассказывает?
Ну вот, судя по всему, за эти 40 минут как раз и был штурм. Отец рассказывает следующее. Он попал в квартиру, открывая дверь, видимо, своим ключом. Когда он зашел в квартиру, Владимир действительно его запустил. Вот говорят, что Владимир взял отца в заложники, сам отец это опровергает категорически. Он говорит, что он просто спокойно зашел, но при этом он подтверждает, что Владимир брызнул из газового баллончика в сторону полицейских. Отец заходит, и вот все это время, пока он находится с сыном, он с ним разговаривает. Он не говорит нам, о чем они все это время разговаривали, потому что это было на протяжении нескольких часов, но он описывает состояние сына, в котором Владимир был все это время. Он говорит, что он был очень испуган, он был в стрессе, он очень нервничал. Он говорил: «Папа, я ничего не крал, папа, я за все заплатил, за мной гнались бандиты». Ну, видимо, он имел в виду вот этих двух мужчин, которые его довели до подъезда, преследовали. Все это время отец находится там. И даже когда начинается штурм, отец тоже там, он говорит, что сын усадил меня на диван и сам встал и пошел навстречу вот тем, кто взламывал или открывал дверь. Это тоже такое белое пятно, непонятно. То ли они действительно взламывали дверь, то ли они открывали ключом, который дала им мать.
Забегая вперед, очень важный эпизод. Отец говорил, я читал где-то, что после штурма, после ранения его сын еще был жив, но Росгвардия не спешила вызывать ему скорую помощь. Это насколько обоснованная претензия? Потому что это очень серьезное обвинение.
Смотрите, ну я не могу утверждать, что Росгвардия действительно не вызывала ему скорую помощь, потому что я не знаю, когда Росгвардия выстрелила в Владимира. То есть действительно, отец рассказывал, что Владимир с огнестрельным ранением. Причем мать говорит, что у него было два огнестрельных ранения у Владимира. Одно между животом и грудной клеткой, где-то так. И второе в области плеча, какая-то рваная рана. Во сколько был выстрел, не знаю. Отец говорит, что действительно сын какое-то время дышал. Он кричал, просил вызвать скорую помощь. Он правда говорит, что как будто бы никто скорую помощь не вызывал, но при этом я говорю, что когда мать возвращается с ключами, вот между вот этим промежутком и скорой помощью проходит 20 минут. То есть мать возвращается в полночь с ключами. Она говорила нам, что когда она поднялась на лестничную клетку и увидела Росгвардию, она уже видела, что Росгвардия начинает штурм. То есть, по сути, мы можем предположить, что Росгвардия начала штурм в полночь. В 00:20 к подъезду приезжает скорая помощь.
Можно ли говорить о том, что Владимир мог представлять опасность или выглядеть как опасный человек? Ну, во-первых, показал нож. Во-вторых, баллончик в сторону полицейских. В-третьих, у него было оружие, похожее на настоящее, страйкбольное, да, кажется?
Да. Ну, в общем-то, ты все перечислил. Действительно, у него в руках был нож, мы это видим по видеозаписям возле магазина. Что было в подъезде, тоже непонятно, но сам же отец рассказывает, что действительно у него была винтовка, и мать признает, что у него была винтовка страйкбольная. И, как говорят нам Росгвардия в их официальном комментарии, они утверждают, что он вышел на них с винтовкой и направил ее. Коллеги из других СМИ писали, что он даже выстрелил несколько раз. Якобы Росгвардия подумала, что это выстрел из настоящего оружия, и открыла ответный огонь, чтобы ликвидировать преступника.
При этом, еще раз, картина вот сейчас своими силами была восстановлена очень понятно и очень четко, но есть два белых пятна. Про штурм мы уже зафиксировали, что не очень понятно, когда он начался, почему он начался, чем он был спровоцирован, при том, что в квартире находился отец, и он не говорил, что ему грозит опасность и что он заложник. А второе, точнее, первое белое пятно, это происходившее в магазине, потому что на видео, которое опубликовало издание «Ура.ру», и есть, в общем, сомнения в позиции «Ура.ру», это издание бывает очень близко силовикам и властям, нет видеокадров в самом магазине, факта кражи. Вот только как он выходит из магазина, роняет обои, к нему кто-то подходит, он достает что-то похожее на нож и отгоняет людей и куда-то уходит вдаль.
Смотри, можно я сначала вернусь к ситуации со штурмом? Почему начали штурм? Почему вообще началась вся эта спецоперация? Силовики говорят, что Владимир и Анатолий, его отец, в какой-то момент замолчали. То есть в какой-то момент перестали те, кто находились в подъезде, слышать тех, кто находится в квартире. Хотя до этого отец вел с ними какие-то переговоры, вел диалог. Сам отец действительно говорит, что они ушли в комнату и общались в комнате, и не выходили в коридор, ни с кем не разговаривали. Мать же говорит, что она слышала, как ее муж и сын общаются все это время в комнате. То есть вот здесь тоже действительно такое белое пятно. Что касается магазина, да, на той видеозаписи, которую показала Урару, действительно нет момента, как он эти обои крадет. Более того, здесь немного расходятся показания. Например, продавцы в магазине говорят, что Владимир зашел в магазин, он даже успел о чем-то поговорить с продавцом-консультантом, потому что она подошла к нему и якобы спросила, чем вам помочь. То есть этот момент тоже на камерах мы его не видим. И, как они рассказывают, он ударил девушку локтем и выбежал с этими обоями. То есть вот этого момента, где он ее ударил, где вообще эта девушка, что происходило за этими камерами в самом зале, тоже абсолютно действительно это белое пятно. И, к сожалению, руководство магазина категорически запретило вообще и сотрудникам, и само не выходит на связь и никак не комментирует то, что там было.
С теми, кто видел его лично, не удалось поговорить ни вам, ни кому-либо еще, ну, может быть, органы поговорили.
С теми, кто видел его лично из персонала, из магазина?
Да-да.
Нет, мы разговаривали с этими людьми. Действительно, они вот все, что я сейчас сказала, они все это же и описывают, что он залетел, к нему подошла девушка-продавец, он ее ударил, выбежал с этими обоями, за ним погнался охранник. Они говорят, что охраннику помогал покупатель, но при этом покупателя мы в этой потасовке не видим, он присоединяется позже, а в потасовке участвует охранник и грузчик. То есть вот то, что, в принципе, на тех камерах, на том видео, которое есть у Урару, все абсолютно то же самое, кроме потасовки с девушкой. Абсолютно то же самое описывают там сотрудники магазина, которые в этот день работали и все это видели.
Что началось после того, как произошла эта история, стало известной, и они стали писать. В России, в отличие от США, такое происходит не очень часто. Да? У нас все-таки полицейские и Росгвардия стесняются применять оружие, потому что сами не знают, какими последствия будут для них. У нас очень нечеткие инструкции, и слушателям, кстати, могу порекомендовать про это подкаст. Он у нас есть, и, как ни странно, это подкаст про законы, принятые в карантин. Там есть новое законодательство, связанное с выборами и в том числе с полицейскими. Ну так вот, после того, как все произошло, многие из нас оказались в новой для себя ситуации, да, когда убит человек силовиками, и непонятно, насколько это обоснованно случилось. И мне лично кажется странным поведение силовиков. Они начали рассказывать про подозреваемого, про погибшего, что он сидел в тюрьме. Пытаются выставить его неадекватным.
Нет, они не говорят, что он сидел в тюрьме, они говорят, что он был судим. Возможно, он не сидел, то есть это могла быть какая-то условная, например, судимость. Но действительно, акцент на судимость в комментарии Росгвардии действительно смущает. Вроде бы, при чем тут это?
Ну и кроме того, Урару все-таки ни у кого нет видео, а Урару есть, это несколько меня цепляет. Что это все-таки был за человек? Действительно ли он мог быть неадекватным? Например, ну не знаю, наркотики не наркотики, а какое-то у него расстройство или состояние такое не вполне позволяющее считать его дееспособным.
Да, смотри, мы максимально все, что могли, собрали про Владимира. И вот что нам известно. Парень в школе, в университете на первых курсах был очень общительный, очень активный, у него были друзья, он занимался танцами даже. В университете он решил уйти, по-моему, там со второго или с первого курса, чтобы заняться своим делом. У него даже были бизнес-партнеры, и они открывали компанию, которая чем-то похожа на финансовую пирамиду. Через несколько лет эту компанию ликвидировали именно по заявлению Владимира, и он открывал ИП. ИП, по-моему, по торговле то ли игрушками, то ли, ну, в общем, какими-то непродовольственными товарами. Тоже он его очень быстро закрыл. Известно, что вообще он любил играть в страйкбол, откуда у него была вот эта винтовка, и любил играть в компьютерные игры, в танчики, по-моему, в Counter-Strike. Но что здесь странного? Где-то год, полтора, ну, максимум, может быть, два, тут расходятся показания разных людей, которые его знали, от соседей там до школьных, университетских друзей, он стал абсолютно нелюдимым. Он почистил все фотографии у себя на странице, всю информацию у себя. Мы нашли две его странички в соцсетях, и везде, ну, его абсолютно никак не опознать. Кроме, может быть, там каких-то страничек там со страйкболом, например, на который он подписан. То есть там нет ни фотографий, ни информации о нем, ничего абсолютно. То есть он почистил о себе всю информацию, и, например, как говорят соседи, он просто перестал даже здороваться с теми жильцами дома, с которыми раньше здоровался и общался. Вот это тоже довольно странно, мы пока не разобрались, в чем причина. Мама же рассказывает про него, что он 2 года назад жил с ними, потом вот как раз-таки в этот период, когда он стал довольно нелюдим, он переехал вот в этот дом на Рассветной. Она говорит, что он действительно был таким парнем закрытым, не делился тем, что у него происходит в жизни, какие у него переживания. Когда она прямо делала акцент, что когда она просила его в чем-то помочь, например, там в компьютере, да, вот он хорошо разбирался в компьютерах, у него там 3 монитора было, он ей говорил: «Мама, ты можешь все сама. Если уж прям совсем не получится, я тебе, конечно, помогу, но давай-ка сначала сама». Ну, мне сложно делать вывод об отношениях там родителей и сына, но, судя по всему, он и от них тоже много чего скрывал, потому что они даже не знали, чем он занимается, чем он зарабатывает на жизнь. Единственное, что она сказала, это вебинары. Мне кажется, что она путает вебинары со стримами игровыми, как раз-таки World of Tanks или Counter-Strike, в которых он играл и вообще увлекался этими играми. Вот, то есть это вот все, что мы пока про него знаем, вот какое-то такое черное пятно, да, непонятное, что случилось 2 года назад. Была информация, что у него была девушка, когда он жил с родителями, но когда он переехал, уже ни друзей в этой квартире, ни девушки, никого в ней не было, кроме родителей. Они приходили периодически, прибирались там, сам он не любил прибираться, как говорит мама, она сама все вычищала, и уходили. То есть он как бы жил такой довольно одинокой жизнью, как мы поняли.
Небольшое замечание. Ты говорила про университет. Речь про УРГЭУ. Это Уральский государственный экономический университет. Он же Свердловский институт народного хозяйства. Да, УРГЭУ СИНХ. Коммерция и торговое дело. На этой специальности он учился. И, наверное, 2 слова надо сказать про район ЖБИ, потому что я там пытался как-то снять квартиру, когда жил в Екатеринбурге. И многие любят этот район за то, что он такой обжитой и, ну, в некотором смысле социалистический. Многие друг друга знают, особенно те, кто туда приехал и выросли. Мне не понравилось. Серые панельки, и смотреть на это невозможно, но дом Владимира отличается. Это новый дом, и я так понимаю, что он как раз может быть построен на бывших территориях завод ЖБИ, но неважно. Это новый дом, довольно благополучный, и выглядит он лучше, чем большинство ЖБИшных домов. Владимир сам заработал на это деньги и, в общем, благополучно жил, правильно?
Нет, мама рассказывает, что они купили квартиру ему, и квартира была записана на ком-то из родителей, по-моему, на отце.
А он правда делал ремонт? Потому что на опубликованных видео есть, где он выходит из магазина с рулонами, а потом без рулонов заходит в свой подъезд. Правда, у него за спиной, судя по кадрам, рюкзак.
Он правда делал ремонт, это подтверждают и отец, и мать, с которыми мы разговаривали в разное время. Они говорят, что у него ремонт был такой перманентный, то есть очень долго он длился, настроение появится, он что-то делает, настроения нет, он ничего не делает с этим ремонтом. Родители купили ему кухню, купили, по-моему, что-то еще из техники поставили. То есть все для жизни основное было, а вот такая красота, как обои, вроде бы как, ну, не надо вот прямо сейчас, и поэтому он не спешил доклеить обои в комнате или в кухне, но они были ему нужны, это правда, да. То есть мама рассказывала, что там были прямо куски стен, которые не были заклеены. Вот он за ними пошел, но действительно, когда он подходит к подъезду, этих обоев нет. И, видимо, он выкинул их или у него их отобрали между магазином и домом, но не у магазина, потому что, судя по видео, которое показывает нам Урару, там нет момента, где у него забирают обои, и он с этими обоями спокойно уходит от крыльца магазина.
В общем, история мутная и трудно разобраться, представлял ли он действительно опасность, был ли оправдан штурм, было ли оправдано применение оружия, тем более, что была информация, будто бы силовики хотели его только обезвредить и не наповал убить. Ну, в общем, это все такая область, в которой можно рассуждать, но что-то определенное сказать проблематично. Я предлагаю еще поговорить о том, что началось с этим убийством. Ну, из Москвы это видится так, что либертарианец Михаил Светов запустил тег, очень им гордится, Russian Lives Matter, и на фоне американских событий это приобрело такое более громкое звучание, чем могло бы. А в самом Екатеринбурге есть какая-то компания? Там же активисты местные тоже чего-то затевали.
Да, смотри, в Екатеринбурге я знаю, по-моему, о двух случаях одиночных пикетов вот с этими обоями, на которых написан этот хэштег. Но на самом деле, вот как я чувствую настроение Екатеринбурга в этой теме, мне кажется, что здесь на самом деле много вопросов не только к Росгвардии и действиям отряда СОБР, но и к действиям самого Владимира. Если он адекватен, как говорят родители, если у него не было проблем с психикой, и он не состоял на учете, как говорят нам его друзья по школе и по университету, то зачем он это сделал и зачем он стал бросаться с ножом на охранника? Это первое. Второе. Зачем, почему он не открывал дверь? Почему отец сам не открыл дверь полиции? Ведь отец мог посмотреть на сына, понять, что сын, например, в состоянии аффекта, что сын очень переживает, в стрессе, и пойти просто самому открыть дверь и все как бы уладить, но более-менее мирно, по крайней мере, без таких последствий, которые мы видим сейчас. Поэтому ситуация неоднозначная. Ты правильно сказал, что вопросов очень много, не только к действиям Росгвардии, но и к действиям отца, действиям Владимира. И поэтому выходить на пикеты и выступать против действий Росгвардии сейчас, когда мы до конца не понимаем, что там действительно произошло, но в Екатеринбурге, по крайней мере, такой волны нет. Но все-таки мы стараемся показывать с разных сторон эту ситуацию. И, к сожалению, пока она правда неоднозначна, нельзя однозначно сказать, что виноваты только Росгвардия, что только они поступили неправильно. Ну вот нет, не могу так сказать.
Ну и нет какого-то возмущения действиями полицейских. Урал — это не Миннесота, не Миннеаполис, Екатеринбург, и Владимир не Джордж Флойд.
Оно, конечно, есть. Оно, конечно, есть в соцсетях, оно есть в комментариях, под постами, под материалами. Но на улицах нет, на улицы люди не выходят. Люди обсуждают это, конечно, люди об этом говорят, об этом пишут. Но нет такого, что вот прям выйти на улицу и заявить, и выразить свое недовольство, негодование по отношению к полиции, нет.
Спасибо большое. Это Надежда Низамова, заместитель главного редактора издания «Е1».
Спасибо.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Про то, что происходит в США, сейчас можно послушать наш подкаст под названием «Американские города охвачены беспорядками. Почему в США расизм остается такой острой проблемой?» О новых полномочиях силовиков я упоминал об этом в ходе разговора с Надеждой. Подкаст называется «За время карантина Госдума изменила законы о выборах и собирается расширить полномочия полиции. Вот почему стоит опасаться этих инициатив». Но из последнего любопытного, не относящегося к теме насилия или полицейских полномочий, я могу вам посоветовать подкаст про поправки в основной закон. Он называется «Что делать, если мне не нравится обнуление и другие изменения в Конституции? Голосовать против или бойкотировать?» Подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.